Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья, все, кто слушает нас, в том числе через интернет. Вновь приветствую вас на Теос Медиа в рамках программы «Золотая середина». По пятницам, как обычно, по московскому времени это 15 часов, ну а по-вашему смотрите сами, ставьте будильники, если это среди ночи. Я понимаю, что весь мир через интернет может слушать и эту программу. Если вы хотите поучаствовать в ней непосредственно в прямом эфире, то, конечно, вам придется подгадывать, как говорят, подмосковское время. Если же вы хотите слушать ее в записи, то это тоже возможно. Следите, у нас есть сетка вещания, в которой вы можете легко найти, в том числе, повтор этой программы. Ну, а сегодня у нас 16 число. Я бы сказал, ровно, ну, вчера было, да, ровно половина лета. То есть у нас уже полтора месяца прошло, и так оно нас хорошо припекает, и иногда дождички грозовые, не знаю уж как где, вижу, даже потопы есть. В общем, свершаются события, которые Христос предсказывал. Наверное, никому и в голову не приходило, что возможно, такие перепады температурные и такие необычные явления, хотя говорят, вот потепление там буквально из-за 2-3 градусов, а вот такие эффекты. Поэтому Христос сказал, будут наводнения, и одно из его пророчеств в плеяде тех пророчеств, которые он говорил. Об этом мы сегодня еще, может быть, будем вспоминать. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вы всегда можете их задать непосредственно прямо сейчас. Если вы нас смотрите через сайт theos.fm, то, конечно же, там знакомое уже вам, наверное, облачко с тремя точечками, если уже это не раз делали, а я говорю для тех, кто, может быть, никогда этого не делал. Пожалуйста, вы можете задать прямо во время этого эфира через наш сайт, вот theos.fm. Пожалуйста, задавайте вопросы прямо сейчас вот в эту программу. Программа эта авторская, и я с вами, пастор Тушинской Евангельской Церкви, как вы слышали, вот в этом коротеньком ролике, еще его называют джингл, все мы растем в каких-то иностранных понятиях, их все больше и больше становится, точнее, языки различные народы обмениваются этими понятиями, есть международные понятия, такие как интернет, метро, бутерброд и что-то еще. В общем, одним словом, о словах мы сегодня тоже с вами поговорим. Это программа, в которой я имею, конечно же, право на свое мнение по тому или другому вопросу, но стараюсь не растекаться на вопросы, в которых действительно мало ориентируюсь. Это вопросы политики, это вопросы экономики, финансов. Наверное, в общем, я имею какое-то развитие, но как гражданин нашей страны, знающий какие-то законы, кстати, я вот сейчас еще учусь и на юридическом факультете, но, тем не менее, не считаю, что в этой сфере я большой знаток. Ну, а вот что касается вот этой книги, если у вас есть желание именно ее исследовать, и в этом, вот именно в этом исследовании, наверное, с Божьей помощью, опять же, с Божьей помощью, говорю аккуратно, смогу вам помочь. Для этого и возникла когда-то эта программа, она возникла не от моего сильного желания, тогда, в общем-то, я где-то так и не был готов, наверное, к подобным программам, но Господь меня привел на радио. И я уже вам рассказывал этот случай, как он произошел, буквально в смысле было пророчество, и внутренне Господь, конечно же, меня готовил. И у меня, конечно же, было желание в благовестии всему миру, и сейчас это возможно. Удивительно, уникально. Другой вопрос, что слишком много еще голосов, которые сейчас звучат, и получается, как в той истории про Али-Бабу, помните, Али-Баба и 40 разбойников, сказка такая, как мудрая женщина, там в том эпизоде она была такая мудрая для спасения, а вот так же враг действует. Она, та женщина прошла по коридорчику, и там, где разведчики увидели, где спрятались вот эти вот значит, люди, они поставили крестики на этих стенах, на этих, извините, дверях. А что сделала мудрая женщина? Она видела, что теперь эти двери отличаются от других, и их легко найдут. И она пошла и поставила крестики на всех дверях. Вот подчас враг душ человеческих, дьявол, он, конечно, не мудрый, он хитрый, но иногда он пользуется такими приемами. Он дает валом, большим потоком очень много информации, и опять в ней сложно разобраться. Поэтому молитесь, обращайтесь к Богу. Если у вас есть друзья, которые, может быть, этого совета не знают, всегда, я говорю, помимо самой книги, которую я люблю, которую посвящаю уже не одно десятилетие своей жизни, конечно же, она открывается только с молитвой. Это написано в самой Библии, потому что это слово было вдохновлено Святым Духом, и Петр пишет в первой главе своего второго послания о том, что намек там такой он дает, что оно было написано людьми, водимыми Духом Святым, поэтому вы имеете вернейшее пророческое слово, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, зная при этом, что никакое слово нельзя разрешить, читая это слово, синоним, понять самому собой. Вот мы иногда бьемся, что тут написано, непонятно, какие-то сплошные загадки, иногда как кажущиеся противоречия, как это применить в нашем несовершенном мире и многое подобное. Вот там дается намек. И вот после этих слов Петр говорит, помните об этом, что оно было написано Духом Святым, и тем самым он намекает, что и не самому собой его понимать нужно, а под действием Святого Духа, который сегодня призван быть нам помощником, и в том числе напоминание о словах Иисуса Христа. Мы читаем это слово, читаем с молитвой, читаем и под действием Духа Святого вдруг начинаем его понимать. Ровно столько, сколько тебе сегодня нужно. Господь нас не перекормит, не докормит. Он очень нежно будет это делать. И причем индивидуально. Да, люди собираются и в общинах на общие разборы, что и мы делаем, и на общее служение. Но если ты персонально читаешь Библию, то ты посмотришь, как Дух Святой только с молитвой. Будет тебя наставлять, и глава от главы, книга за книгой, ты будешь расти в понимании Божьего Слова. Потом у тебя будет создаваться целостная картина, когда уже не раз, десяток раз будешь читать, ну, по крайней мере, в моей жизни это так было, то уже создается вот такой контекст Библии, который помогает, в конкретных текстах очень сильно помогает. Потому что ты удерживаешь этот контекст, ты понимаешь, что Бог не может противоречить сам себе, и тогда у тебя получается целостная, но при этом многогранная картина. Пусть Господь нас в этом благословит. Поэтому, что касается вот моей программы, здесь я могу давать какие-то, ну, может быть, мои персональные, такие авторские замечания, иногда ответы. Но при этом, конечно, мы все сохраняем единство всех христиан. Я это хочу тоже подчеркнуть. Причем оно межконфессиональное единство. Это не какое-то всеобщее экумения, когда все религии вместе. Нет, нет, еще раз нет. Для тех, кто не понял, хочу сказать, что Христос один, Он не разделился, Церковь у Него одна, Дух Святой один, Священное Писание одно, постулаты этого Священного Писания сформулированы на первых соборах тоже едины. Поэтому вот этого мы придерживаемся. В главном – единство, второстепенном – свобода, а во всем – Христова любовь. Пусть Господь нас в этом благословит. Если вы хотите поддержать не только работу радио «Теос» непосредственно и «Теос Медиа», но и эту программу, пусть это будет от чистого сердца, с расположением духа. Будем рады любому пожертвованию. Это легко можно сделать на том сайте, опять же, на котором вы нас большинство смотрите. Поэтому я уже ориентируюсь, конечно же, на нашу большую интернет, увеличившуюся аудиторию. Да благословит вас Господь и на севере, и на западе, не называя страны, и на юге, и на востоке. Слава Богу, что есть отклики ваши. И поэтому, если вам будет нетрудно, не пишите только одно только ваше имя, но подпишите еще, может быть, город или страну, из которой вы нас услышали. Это всегда радует. Итак, надо мной есть еще один телефончик. И в начале эфира я обязательно его говорю, потому что он стал важен для многих-многих людей, которые нуждаются в психологической и духовной поддержке. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут вот эти служители, которые там дежурят. Иногда и мне приходилось отвечать на эти вопросы, когда особенно человеку тяжело, особенно трудно. Сейчас есть различные бедствия. Родственники попали в больницу. Может быть, сами вы пережили вот заболевание или как-то обеспокоены. Вы знаете, психологически человек неуравновешен становится. Это уже замечено, даже касающееся вот этого вируса нового. Да, конечно, смерть, она рядом, и когда мы видим, что рядом гибнут, буквально в смысле наши близкие, может быть, она уходит значительно раньше, чем мы того ожидали, то вам нужна, может быть, поддержка и помощь. Пожалуйста, позвоните по этому телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вам окажут всяческую помощь, поддержку. Это телефон доверия. Это бесплатная линия для всех россиян. Ну, конечно, для тех, кто за границей, наверное, вам придется как-то справочку навести, как это лучше осуществить, если вы хотите в том числе дозвониться по этому телефону. Здесь уже по поводу оплаты я не могу давать гарантии. Но для россиян это бесплатная линия. Поэтому, пожалуйста, уважаемые, дорогие россияне, 8 800 333 1706 – это телефон доверия, новая такая линия теперь для тех, кто нуждается в поддержке и хотел бы решить или разрешить свою какую-то проблему, как мы сейчас говорим, трудность, свои неразрешенные вопросы. Это консультация психолога и душепопечителей, духовных лиц. Хорошо, движемся дальше. Друзья, я предупреждаю, для того, чтобы ваш вопрос прозвучал и в этом эфире в том числе, вы можете прислать его за неделю, заранее. По какому телефону? В WhatsApp есть привязка к моему мобильному телефону. Раз уж я перечисляю все телефоны, пожалуйста, возьмите пишущие что-то или прям сразу подхватите, они у нас иногда под рукой, наши электронные помощники, и в него запишите мой номер мобильного телефона. По этому мобильному номеру, точнее, если у вас есть программка WhatsApp, вы можете дозвониться и прислать ваш вопрос. Я вас могу сделать участником обсуждений. В течение недели мы иногда обсуждаем какие-то вопросы, и уже вот эти выкладки, как говорят, выжимки, я вам уже озвучиваю для многих, кто не имеет WhatsApp, кто не имеет этого телефона. Запишите. +7 926 211-5697, +7 926 211-5697. Это телефон мой мобильный, пометьте, пастор Андрей, Петров Андрей, Андрей Юрьевич, ко мне по-разному, брат Андрей, можно обращаться абсолютно. Главное, напишите ваше имя, если вы будете со мной связываться через программку WhatsApp, и напишите, я ваш радиослушатель, или как там, слушатель программы, вот так назовем сейчас она, Теос Медиа, «Золотая середина», Андрей Юрьевич там, или пастор Андрей, сделайте меня участником вопросов «Золотая середина». Вот у меня есть такой чат, я его организовал, и, друзья, еще раз напоминаю всем, кто слушает меня и пользуется этим чатом, не увлекайтесь, иногда вы начинаете обсуждение перекидывать туда. Но, пожалуйста, там только сухие вопросы. А вот если вы хотите обсуждать, тогда есть еще один параллельный чат, который так и называется «Золотая середина». Поэтому, если хотите, пожалуйста, все обсуждения, поздравления друг друга. Знаете, как хорошо начинать день со Словом Божьим, с песнями христианскими, которые присылают братья и сестры по вере, и те, которые уже идут за Господом не один, может быть, год, и те, которые, может быть, делают первые шаги, когда это доброе утро, действительно доброе, потому что оно начинается с Богом. Не случайно есть пословица «без Бога не до порога». И не от порога, и не до порога Господь, Он все во всем. Поэтому, когда мы действуем согласно Его божественной воле, когда мы получаем Его божественную мудрость, когда мы получаем Его божественное, вот знаете, такое пророчество, иногда прорицание в твою жизнь, какие-то конкретные откровения, прям личные, рема, а при этом открываем Божье слово, логос, и знаете, вот просто жизнь, она иная. Я вот немножко так одним краешком глаза сегодня послушал программу, вы знаете, что Петр Мамонов ушел, он изменил свою жизнь, когда-то был известный рок-музыкант, по его личному свидетельству, а вот по Первому каналу именно России, вот как раз это свидетельство я слышал, и где-то мы немножко пересекались, потому что он ездил тоже по колониям, и в Можайске он ездил. Вот в одном месте мы вот прям буквально они только уехали, а мы приехали. Вот. Он трудился, посвятив свою жизнь уже Богу. И вот этот замечательный фильм «Остров», кто не смотрел, рекомендую, посмотрите, открывает, что произошло в нем. Там, конечно, другая сюжетная линия, режиссерская, это вот предательство такое во время Великой Отечественной войны, даже которое трагически, как он думал, закончилось для того матроса, которого он думал, что он расстрелял. Но не буду все вам рассказывать. Ну, так немцы делали для того, чтобы заморать человека. Они ставили двоих, и кто предавал родину, вот должен был стрельнуть в другого. И в конечном итоге вот эта исповедь его, она показывает, что он оказался тем, кто предал родину Божью. У нас есть небесная родина, у нас есть у всех Творец, который нас сотворил. И он зовет и ждет нас, потому что он создал нас бессмертными, он дал нам бессмертие души. И вот вся его исповедь, она в простоте такой человеческой, и я бы сказал даже Божьей, потому что мудрость дает от Бога, показано, он показывал свидетельство через свое свидетельство, как Бог изменил его жизнь. И вот буквально он вчера, по-моему, ушел из жизни, вот будут похороны, скорее всего, там через пару дней. На примере этой жизни я могу сказать, что для Бога нет ничего невозможного. Как бы человек далеко не ушел от Него, как блудный сын, Отец Небесный ждет нашего возвращения. Он готов простить нам наши различные вот эти вот иногда просто ужасные пути отступления. Единственное, что он не может простить, вот я сейчас говорю такую фразу, а вы подумайте, вот он не может простить только двух вещей. Одна – это когда человек не просит прощения. Вот не просит прощения. Знает, что есть Бог, но не просит прощения. Написано, если вы не прощаете ближнего, и Господь не простит вам. Это не я придумал. Это не мое какое-то частное авторское мнение. Это написано в Священном Писании и в молитве «Отче наш», и «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И в одном послании, по-моему, Луки, дается комментарий ниже. Если вы не прощаете, то и Господь вас не простит. Это были прямые слова, сказанные Иисусом Христом. И второй момент, конечно, это непростительный грех, это хула на Духа Святого. Это крайняя точка отречения и даже хуления имени Божьего. Обычно это бывает, знаете, только у христиан, у нехристиан, которые не познали лично Духа Святого, этого и быть не может. Они могут какие-то плохие слова говорить на отца, на сына, но так как они лично не познали Духа Святого, мы об этом говорили буквально пару программ назад. Поэтому я это просто буду повторять. Вот эти два таких, ну, я бы сказал, положения, состояния человека, человеческого сердца, они препятствуют тому, чтобы Бог простил нас. Потому что дух прощения – это Дух Святой. Если человек отверг духа прощения, то у него нет вообще вот этого состояния покаяния. Оно отнято, потому что человек прогнал Духа Святого. И вот в результате того, ну, смотри пункт первый, да, если человек не просит прощения или сам не прощает, то и он не будет прощен. Ну, это все немножечко, так сказать, послесловие. А теперь, что касается вопросов, сегодняшних вопросов. Прямо там облачко и три точечки, вы можете написать свое имя, город подписать и страну, из которой вы задаете вопрос, где вы нас слушаете, и кратенько, буквально в один абзац сформулируйте ваш вопрос. А я приступаю к вопросам, которые накапливались у нас на неделе и в том числе приходят на почту, потому как сегодня, как и всегда, мне помогает целый коллектив Theos Media. Спасибо за вашу поддержку, дорогие друзья, и Ирина, и Наталья, конечно же, непосредственно, и все другие участники нашего замечательного Theos Media пространства. Вот, например, уже приходят вопросы. Ирина задает вопрос. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, а где сейчас и есть ли в реальности небесный Иерусалим? А можно ли верить тем, кто сейчас уже говорят, что побывали там. Как вы считаете, мы живем в последнее время? Ну, сразу три вопроса, Ирина. Хорошо, я по порядочку на них кратенько отвечу, у нас сегодня вопросов много. Про небесный Иерусалим написано в Священном Писании, и его видел Иоанн. И никто больше нельзя было прибавлять и убавлять, так запечатано было Священное Писание, в частности, и Ветхий Новый Завет, последней книгой, книгой Откровения, она так называется. Апокалипсис – это по-гречески «откровение». Поэтому в конце этой книги сказано, что кто прибавит или убавит что от книги сей. Поэтому никаких изменений в отношении небесного Иерусалима нет. И вообще это неотъемлемая часть Божьих обителей, которые Христос уже приготовил. Помните, когда-то Он сказал ученикам, что «я иду приготовить обители». Не все его поняли, фарисеи думали, что он идет в рассеяние эллинистское, они тогда не сообщались с язычниками, вот, и думали, что вот как это вот он пойдет к ним туда. А на самом деле Христос говорил про небесные обители, он говорит, даже если бы их было мало, то я приготовлю на всех, то есть всем хватит места. Вот этот образ небесных обителей и небесный Иерусалим – это одно и то же, Ирина. Поэтому они приготовлены, на каждого рассчитано определенное место в вечности, если можно даже так определять, потому что вечность, она, мне кажется, нельзя ее мерить земной линейкой. Хотя вот небесный Иерусалим, особенно в тысячелетнем царстве, он даже там измерен. И если память мне не изменяет, то это 700 с лишним километров длины стена Иерусалима. Вот представьте такой куб, или 750, 750, по-моему, даже вот так, как до Питера. Вот такое расстояние от Москвы до Питера. Поэтому это достаточно приличное. Вот он будет еще и на земле, он будет спускаться с небес. А сейчас он, конечно, уже приготовлен. И Христос говорит разбойнику, я часто цитирую это место, «ныне же будешь со мной в раю». Устройство теперь рая, рай открыт. После жертвы Христа теперь мы можем войти в общение со святым и праведным Богом Отцом, абсолютом. Ничто нечистое туда не войдет, а подмечается в этой же книге Откровения. Поэтому только кровью Христа и без жертвы Агнца, вот почему все творение поет Агнцу эту великую песнь, песнь победы. Через эту кровь Он очистил всех, кто желает, кто приходит к Нему, кто кается, кто верит в эту кровь, что она очищает и саму жертву Иисуса Христа, и самого Иисуса Христа. Вот это очень важно. Поэтому мы верим в это, и вера наша пока с надеждой, но скоро узрим. Последние ли времена? Да, сейчас последние времена. И я отсчитываю последние времена с момента образования Израильского государства как одно из вех в пророчествах самого Иисуса Христа. Он говорит это намеком, но этот намек непрозрачный, он очень очевидный. Посмотрите, когда маслина будет распускать свои ветви, маслина – это был прообраз израильского государства всегда во все времена, и поэтому образование израильского государства в 1948 году – это отсчет последнего времени, это поколение буквально, не пройдет и 120 лет, как все сие будет. Поэтому считайте сами, ну, там вопрос, жених может замедлить, неровно 120, не пройдет ведь, написано, и не будет в половину этих дней, так что мы живем действительно в последнее время. И, может быть, отсчет уже пошел на дни. Если бы я вам сказал, что вам жить осталось, ну, скажем так, 3000 дней. Ну, это немало, в принципе, если 3600, то это 10 лет. Вот когда я перевожу в дни, как-то, знаете, люди оживляются. Я веду занятия с пожилыми, это люди, которым действительно остались дни. Но иногда это годы. Но когда мы говорим слово «год», мы попадаем в некую абстракцию, попадаем, что куда-то что-то очень много. А когда мы говорим «дни», мы вдруг начинаем их считать и говорить, что, неужели? Вот так немного, 1000 дней. А сказать там человеку 3 года. Ну, годы там, ну ладно, еще там, да. Вот такое интересное восприятие. Я вот как-то попробовал это на людях, вот на вас пробую. Если на вас это произвело впечатление, то задумайтесь. Нам остались дни, считанные дни. Может быть, это будет тысяча, несколько тысяч дней. Может быть, это будет пару десятилетий, я не знаю. Но не пройдет род сей, как все сие сбудется. Поэтому мы живем в последнее время. Что касается тех, которые там побывал, Да, действительно, иногда есть такие люди, которые были возвращены Богом на эту землю. Но все-таки ставка делается не на их свидетельство. Вот помните притчу о богаче и Лазаре? Сам Христос сказал: «Слушайте закон», на тот момент закон Моисеем для них важный был, тогда еще не было Нового Завета, он только начинался Новый Завет. Поэтому мы сейчас живем, исследуя Писание. И сам Христос сказал: «Исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, не по свидетельствам тех, которые вернулись, потому что это постоянно подвергается сомнению. Кто-то верит, кто-то не верит. Даже человек, который вернулся, может быть, плохой пересказчик, и он какие-то ошибки допускает, что он там на самом деле видел». Павел очень аккуратно говорит, да, он неизреченные слова слышал и видел. И написано: «Не видел то глаз, не слышал ухо, и даже на сердце не приходило человеку, что приготовил Господь любящим его». Но здесь не стоит точка, она такая интенционная, да? «А нам Господь, а нам Господь открыл это Духом Святым». Вот очень опять важно иметь личное, персональное общение с Богом, и тогда ты попадаешь уже в этот рай. И вот Петр Мамонов, он так и сказал, что ад – это когда человек без Бога. И наоборот, рай, он уже начинается здесь, на этой земле, когда ты прикасаешься к нему, вот персонально и лично. Очень даже мне понравился этот ответ, он всеобщехристианский. Это действительно ответ настоящего христианина. Я прям абсолютно согласен с ним. И Ирина еще задает вопрос, та же или другая. «Здравствуйте, поясните, пожалуйста, слова Библии, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Спасибо за передачу, будьте здоровы, с Богом». Ну вот я добавлю буквально одно слово, как раз в контексте того, что я сказал. Я, до того, как я прочитал вопрос, Господь свидетель, я не видел вашего следующего вопроса. «Царствие Божие не в слове, а в силе Святого Духа. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вот почему Дух Святой не мог сходить, вот в Ветхом Завете это были любимчики, избранники, да, сказать так, цари, священники, пророки. Три категории только людей. А сейчас он сошел на всех, кто были, 120 человек в той комнате. Сейчас Дух Святой может быть буквально в каждом из нас. И мы праздновали праздник Троицы, сошествие Духа Святого на апостолов, праздник Пятидесятницы. Это все одно и то же. Это победа, это торжество живого Бога, только теперь в нас. Если Иммануил – это Христос среди нас, между нами, вот мы говорит, чувств, мы видели, осязали руки наши. Иоанн пишет: «Господь явил Бога в теле». Вот об этом мы сегодня тоже поговорим, на вопрос Иоанна, это Ивана. Так сказать, я уже подготавливаю почву, но соединяю вопросики. Поэтому Царствие Божие не в слове. Очень много сегодня идеологий, очень много религий, которые слова, 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 слова. Но есть живой Бог, и мы на Пасху говорим, Он воскрес. И вот мы так веруем. И вот это общение с живым Богом нам обязательно дает результат. Плод этого общения – это не надуманный Бог. Это не только в нашей голове Бог, это в сердцах принятых. Вот в сердцах, которые приняли нашего Господа. Поэтому Он говорит: «Се, стою у двери и стучу, если отворишь мне». Мы войдем там, да, там множественное число, войдем и будем вечерить с тобой. Очень важно вот это помнить, что у нас есть возможность через жертву Христа, приняв эту жертву, исповедовать свои грехи и за каждый грех, попросив прощения, омыться кровью Христа, и тогда Святой Бог, Дух Святой, может быть в нас, может теперь быть в нас, и еще мы несовершенны, в наших несовершенствах мы еще вроде бы грешны, но мы уже на пути освящения. Поэтому Господь делает навсегда совершенными освящаемых. Не кого-то, а освящаемых, кто встал на этот путь освящения, кто сделал этот важный шаг, начиная с самых первых грехов и заканчивая последними. Поэтому вот так, Ирина, я представляю себе христианство. Для меня началось, когда я лично познал, не только слышал извне этот голос, но лично познал Бога. Станислав вот пишет, значит, отправлено 15-го. «Вы справедливо напоминаете, что отдельные библейские фрагменты надо трактовать с учетом контекста. Однако дело в том, что кроме внутрибиблейского контекста есть еще и внешний. Применив это, вы увидите, что абсолютно все в Библии взято у египтян или шумеров. от концепции сотворения мира единым Богом, Творцом, до идеи спасения людей через подмену жертвы. И вы избавитесь от неоправданного апломба и самолюбования. Спасибо, Станислав. Вот так рад, что вы нас слушаете. Я думаю, что сеется семя в вашу жизнь. Вы не создаете впечатление у меня человека бездумного. Наоборот, очень даже думающего. Я хочу вам сделать такой небольшой комплимент. Но хочу рассказать вам историю. Она не моя. Это одного фермера американского. Он помогал при родах коровы. Иногда корова рожает прямо на поле. И чтобы разрешиться ей, надо теленку помогать. Просто даже вот за ноги там тянуть его. И мимо ехал городской житель на автомобиле. И он, тот фермер кричит ему, а он сошел там что-то, гулял рядышком. Вот, и тот кричит фермеру, помоги, помоги, тут сам не справляюсь, ну, понимаете, какие там туши. Тот подбегает и в попыхах начинает тянуть за эти ноги этого маленького теленка. И говорит, с какой скоростью он разогнался так? Понимаете? Он никогда не присутствовал в природах. И он такой этим вопросом как бы говорит, ну и он врезался, да, туда, что теперь мы его вытягиваем. Это простая логика. Вот, слава богу, по логике у меня были хорошие оценки. Вот, и я вообще ее люблю с детства. Причинно-следственная связь. Вот о чем я говорю, Станислав. Задумайтесь. Но я уже вам сказал, если однобоко представлять мир, даже не как он в Библии представлен, без личного общения с Богом, без действия врага, который действует на мою душу, я это тоже чувствую. Наверняка и вы, может быть, чувствуете, но, может быть, пока не различаете. Но вот Петр Мамонов, например, различил и понял. Он говорит, как бес зовет, и говорит, давай попробуй наркотики, попробуй вот это. Это прям цитаты, вы можете просмотреть это в записи, эту программу. И он говорит, я понял, что он обманщик. Так есть Бог, есть дьявол. Послушайте, не надо очень умным быть, чтобы понять, что враг, он иногда, ну так вот, открыто против, а иногда скрытно против. И он готовит ловушки, вот такие ловушки. Ведь он знает намного больше, чем все ученые вместе взятые. Он тоже ведь, ну, как бы был одним из архангелов. Ему очень многое было дано самим Богом. Другое дело, что он все это растерял, он потерял творчество, но он многое что знает. Написано, тем не менее, нам не безызвестны его умыслы. Его умыслы – украсть, убить и погубить. Он есть вор, он есть отец лжи. Так вот, если про него сказано, что он отец лжи, как вы думаете, создаст ли он ложные религии для того, чтобы все перемешалось в голове человека? Вот, ну, чисто вас, допустим, вы, ну, надеюсь, непредвзятый исследователь. Конечно, создаст. Ну, просто услышьте меня, попробуйте встать на мою точку зрения, хотя бы на немножко, и вы увидите объективность этой логики. Вот я же говорю, что это было во всех войнах и продолжается. А вот сейчас информационные войны. Как создаются фейки? Они всегда замешиваются на полуправде. Вот там есть прям кусок правды, но туда подмешан вот этот яд, в эту бочку меда, ложечка дегтя. И все, и уже она работает по-другому. Так устроено человеческое, ну, можно сказать, естество. На него действует и Господь, слава Богу, и дьявол по-прежнему, потому что иногда мы пленники, когда мы не обратились к Богу. И вот тогда, получается, это никакой не плагиат. Есть один Бог, который сотворил мир, а все остальные космогонии, вы пишете в другом письме, я его тоже, ну, если хотите, прочитаю, готовясь к этому эфиру, я не хочу не упустить ни одной строчки вами присланной. Если для вас дело в том, что существует тьма разных самых религий и мифологий, которые вы не хотите или не имеете времени изучать, вот у вас такая фраза была в письме, я 5 лет их изучал, Станислав, я... Не хочу забивать сейчас голову ими, может, если вы меня неправильно поняли. Я их изучал, и многие вам расскажу, наверное, может быть, того, что и вы не знаете. Я не хочу мериться нашими знаниями. Да благословит вас Господь, наверняка вы знаете больше меня, особенно в этой сфере. Просто я сразу оценил по шкале, что важнее, и не стал ненужным забивать голову, потому что все это для меня, вот это и есть плагиат с истиной. Дьявол знает, расставил эти капканы и ловушки, создал целые религии через людей, которые его пособники, пособники греха. И люди целыми институтами работали, например, атеизм. Сколько было финансов государственных вложено в эти институты, чтобы создавать эту ложь? Задумайтесь. Поэтому, да, не бойтесь, малое стадо, Христос сказал. Но победить христианство не смогли. Почему? Потому что оно живое, потому что с нами Господь. И поэтому проблема в том, что источником иудаизма, дальше вы пишете, и христианство является не сферический бог в вакууме, а религиозные идеи, сюжеты и даже имена из древнеегипетских, шумерских мифологий, но вы уже повторяете здесь с вашим вопросом, который вы сегодня прислали, который иудаизм, христианство присвоили, вы так пишете. Не понимать этого значит давать комментарий от невежества. Но если вы поняли мою точку зрения, то я абсолютно искренне. Я видел и знаю все похожие вещи. И если для вас вот совершенно далекие чьи-то изобретения, откуда они взяты, вот 100% ведь вы в них верите. И кто там нашел? Вы знаете, вот приведу пример, как те же атеисты подделывали происхождение человека. Нашли в одном месте кость от орангутанга, в частности, челюсть. Можете легко это установить и проверить меня, пожалуйста. Это в интернете, но столько уже этой информации, уже честной, по крайней мере. Те же ученые потом признались. Вот в чем, вот откуда я это узнал. Но когда они не признавались, они нашли и подставили, и сказали, что это найдено вот в таком-то месте, назвали там этого человекообразного, и нашли недостающее звено и так далее. Поэтому, когда мы верим каким-то раскопкам, мы слишком, Станислав, можем быть доверчивым. Поэтому кто установил, что было раньше? Я вам говорю на основании Библии. Раньше всех было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Поэтому истина в Боге была всегда раньше. Ну, опровергните меня, потому что это написано в Библии. И когда, как она появлялась здесь на земле, это уже второстепенно. Земля была грехопадшая на тот момент. Сюда были низвежен сатана и падшие ангелы. И что они тут изобретали, какие ловушки строили в течение истории человечества, которые, как вы думаете, подтверждали вот этот плагиат, так дьявол все скопировал от Бога. Он не может ничего своего придумать. Поэтому все остальные религии, они копировали. Они копировали не в момент рукописных вещей, а в момент, как они думают, изобретения. Ведь кто-то когда-то додумался, что есть такой бог Ра, а есть вот такой бог. Ведь кто-то когда-то его назвал таким. Ну, проникните глубже в саму идею, которая зародилась, допустим, в греховном сердце человека, ищущим идолов. Вот так она и рождается. Как сегодня, 6 тысяч, только за 100 лет их умножилось в 2 раза. Было 3 тысячи еще 100 лет назад. Телефон, телеграф, интернет и все остальное помогли религиям сегодня множиться, и они продолжают множиться. На фоне чего, если идти в самые истоки любой религии, это будет изобретение человека, человеческого разума. Но есть одно слово, которое можно проверить своей жизнью, и оно живое. Это Божье Слово. Вот что я вам предлагаю, Станислав. Так вы долго будете блуждать по всем этим религиям, сравнивать их, находить что-то лучше, что-то хуже. Но это все блуждание, как на болоте. Вы просто возьмите и однажды поверьте Библии и доверьтесь. Доверьтесь живому Богу. Вот как есть, так и скажите. Бог, которого верит Андрей Петров там на радио или кто-то еще. Если ты есть, помоги мне. Прости меня, грешник. Очисти мое сердце, войди в мою жизнь. Подтверди хотя бы своим присутствием, что ты есть. Вот даже можно так вот не лукаво испытывать Бога, об этом говорит сам Бог в Писании. Он говорит, испытайте меня. Но не испытав личного общения с Богом, понимаете, это вот в острове есть такой прекрасный эпизод, его как раз показывали в связи вот с памятью теперь уже братья во Христе, Петре Мамонове. Он разговаривает со светским человеком и говорит, бес там в ней. Он говорит, какой? Ты что? Ты что такое говоришь? Он говорит, я лично его знаю. Вот есть духовные сферы, которые открываются, когда человек в Боге. Он защищен, но он может видеть и знать бесов. И при этом он защищен. А для светского человека это вообще какая-то фантастика. Он говорит, ты что, в своем уме или нет? А он говорит, да я лично его знаю. Не в том плане, что вот как Христа мы лично знаем, а что он говорил, он видел глазами духовными. Поэтому все остальное – это потеря времени, Станислав. Я с удовольствием буду перечитывать все ваши письма, и в какой-то степени вы тоже помогаете мне духовно расти. И правильно, не зарываться, да, я так вот перефразирую ваши слова. Вот пример библейского плагиата. В «Царстве Месопотамии» вы пишете в глубокой, до библейской древности, вот вы опять высылаетесь до этого. До библейской древности, самая большая древность, она была в Боге, поэтому раньше ее ничего не было. Существовала традиция возведения на престол так называемого подменного царя. Некоторое время ему поклонялись как настоящему, а затем при его добровольном согласии ритуально убивали. После этого воцарялся царь подлинный. Очевидно, что сюжет этого ритуала явно заимствован и адаптирован христианством. Да нет же, еще раз нет и еще раз нет. Я знаю эту историю, я ее тоже слышал, нам профессор рассказывал про эту историю, и про все массу вот этих примеров. Он преподавал нам как группе из церкви, и он понимал, что его слушают люди глубоко христиане, глубоко в этом смысле религиозные. И он рассказывал, что есть вот такие же похожие вещи, а иногда это и действительно, например, история о Ное, когда потоп-то был всемирный, они вошли в эпос многих народностей, почему нет, и как рукописные вещи дошли до нас. Так что вперед был? Бог, Ной и потоп, а уже потом разные интерпретации его. Вот понимаете, задумка в Боге, идея, она одна. И поэтому, когда вы говорите, что была такая идея, ну кто-то, может быть, и сажал на престол какого-то царя, потом его убивали, садился другой, как вы говорите, вот в этом вы уже разошлись. А Христос, Он царь, который претерпел смерть за все человечество и воскрес, и сейчас Он живой. Вот в чем колоссальная разница. А все остальное плагиат. Все остальное, оно не имеет никакого продолжения. Это какие-то отрывки каких-то придуманных историй, как сегодня очень много философов, а я с ними вместе, факультет у нас был параллельный философов, они там, клуб у них там такие гипотетические, ну, так скажем, воззрения, а вдруг это так, и вот сяк, и вот так. Это болото. Писание предупреждает, чтобы не увлекались философией и учениями. Писание. Поэтому я никогда не погружаюсь туда глубоко. Я вот только дохожу до момента, где я сразу же вижу, что есть что. Но это все равно, что, извините, Станислав, я приведу очень яркий для вас пример. Если вы увидите, что что-то, ну, гниет, ну, не скажу хуже, но понимаете, экскремента, вы же не лезете дальше, если уже запах почувствовали. Или вы все-таки залазите, надо еще поковыряться там и проверить, все ли там сгнило. Вот есть уже запах. Запах – это определенный душок, как говорят. Вот я уже чувствую в духе, это не я, Господь во мне помогает. Чувствую душок, и я понимаю, откуда ноги растут. Я понимаю, как дьявол тут намутил людей, как он хитро тут переплетение сделал, что человек мусолил эту жвачку, жевал. Зачем мне это вместе с ними жевать? Я уже говорю, вот так слово написано, вот так написано. Христос так делал. И Он же, Христос, воскресший во мне. Настя задает вопрос. Верующий в имя мое на суд не приходит. Можно ли подробнее об этом? Да, действительно, Настя, так написано. Кто имеет Христа, вот тот уже осудил свои грехи, принял за это плату, Христову жертву. А за что же его теперь судить? Он уже совершенный. Поэтому он предстанет только на судилище Христово для того, чтобы получить награду, как он жил в этом теле, как он теперь трудился уже, будучи спасенным для Бога. Зинаида задает вопрос. Андреевич, скажите, пожалуйста, какое слово было в начале? Сын, дочь, а может человек? Зинаида, конечно же, сначала был Бог, потом был, и через Бога человека, Христа, Бог сотворил человека. По образу и подобию нашему, он говорит, сотворим себе человека. Поэтому потом уже был сын один, сын другой, потом уже пошли и дочери. Так что вот такой порядок библейский, так написано в Библии, ничего своего не добавляю. А вот еще вопрос, Иван. При общении с церковными людьми приходится часто слышать, что имен у Бога множество. Что интересно, есть вот такой текст. «Да святится имя Твое», «Да святится имя Твое» в молитве Господней. «И я открыл и им имя Твое», говорит Христос. Но почему тогда в этих местах стоит единственное число? Ну, я уже ссылался, Иван, на замечательный текст. Их несколько в Библии, они разбросаны буквально. Это 137-й псалом, где написано, что слово твое ты вознес превыше всякого имени твоего. А слово, если вы в Септуагинте посмотрите, там стоит логос. Поэтому Христос это тот единственный пропуск для понимания вообще неведомого Бога. Трансцендентного, как хотите, я могу какие-то академические термины вам говорить, но от этого ничего не поменяется. Мы познаем Бога, вот такой у нас механизм познания, через Слово. Мы Словом сотворены. Поэтому Слово – это то, как Христос открыл нам Бога. Вот попробуйте убрать слова, и что станет с именами Бога? Они же написаны-то словами, они просто исчезнут. Мы не можем представлять себе какую-то абстракцию, даже мы мыслим словами. Поэтому Слово – все на первом месте. И смотрите, как это Исаия пророк говорит. Он говорит, что «и дадут ему имя Иммануил, с нами Бог». И он младенец, он чудный, он советник, он Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Все в нем, в этом младенце. Поэтому он единственный посредник, говорит Иоанн в своих посланиях. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, сам говорит Иисус Христос. Поэтому нет другого имени под небом. Он единственный посредник. Он открыл нам все вообще богатства Бога Отца, непознаваемые, мы всю вечность будем еще познавать, через Слово. Вот такой мой ответ, уважаемый Иван. Ну и относительно того, стоит ли преследование Библии в нескольких случаях сравнивать переводы и почему. Вот один из примеров, который приводит Иван, что якобы церковь баптистов не только соблюдает воскресный день в честь воскресения Иисуса, и на основании текста Откровения «Я был в духе день воскресный», в оригинале же написано «Я был в духе в день Господень». День Господень – это типа суббота. Но, Иван, я хочу сказать, что полностью неправильная твоя интерпретация. Во-первых, день Господень – это тогда, когда Господь воскрес. Уж точно это не суббота. Воскрес он в первый день недели. И одинаково здесь звучит, как в первый день недели. Кстати, почитай Деяния апостолов. Они собирались и в субботу, потому что они были все из иудеев. Они все были, так сказать, иудействующие, как мы бы сейчас сказали. Как Павел говорит, для иудеев я был как иудей, а он сам был иудей. Соответственно, они праздновали и субботу, и уже первый день недели. И в Деяниях это четко подмечается, что они еженедельно отмечали в том числе и этот день. И все эти попытки притянуть за уши какой-то там перевод на английский язык, что это Sunday Day и так далее, ну это в одном языке, ну а на других языках так не звучит. Но это первый день недели, когда это Господень день. Поэтому, ну, очень, мне кажется, наивным такая, ну я бы сказал, перекошенное такое толкование. Зинаида, возникает вопрос, под каким именем придут лжеучителя и лжепророки? Заранее благодарю. Вот, кстати, этим вопросиком мы подтверждаем уже мною сказанное. Под именем Иисуса Христа. Все. Под именем Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос – это пропуск для нас. Это единственная связка, это мост. Ну, как хотите, это открытие Бога неведомого посредством Христа. Все им сотворено и все к Нему. Поэтому… Михаил Андреевич, вопрос, не сама ли природа учит нас, это по нашей домашней 11 главе 1 послания к Коринфянам, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. О чем говорит тут Павел, о каких природных законах? И вообще, есть ли у Богу дело до длины волос? Нечеловеческие ли традиции тут пытаются выдать за божественное установление? Вот как в природе дела. И понял твой юмор, лев весь в волосах. Михаил, скажу так, природе человеческой. Природа – это nature, переводится как в целом окружающий мир, так и сугубо у льва своя природа, у человека своя природа. Вот по нашей природе, человеческой, не по природе всех зверей, конечно же. Поэтому у кого-то вообще волос нет, у кого называется шерсть. Вот, поэтому давайте все-таки ближе к этому быть. Поэтому, а что касается длины волос, здесь я не хочу забегать вперед. Вот хотел прорекламировать, у нас есть возможность завтра, если Бог даст жизни, заходите на сайт разбор Тушинской Евангельской Церкви, и мы будем проходить вдоль и поперек эту главу, и я приготовил вам чудесное откровение только из Библии по поводу длины волос и почему раньше на заре отращивал волосы, и это было нормально, многие до сих пор копируют, а сейчас уже нет, и это даже позор для него. Все в Библии написано. Ну и последняя Ирина спрашивает про соль. Андрей, что символично могла означать здесь соль и почему? В книге Левиты всякое приношение хлебное солью осолять и не оставлять жертвы без соли, завета Бога твоего при всяком приношении твоем. принести соль. Ну, во-первых, это завет, тут уже сказано. Второе, контекст Библии и всего Нового Завета говорит, что соль можно быть, потерять силу. И тогда Христос говорит, ее, с ней больше ничего нельзя делать. Выбросить ее на попрание, на, ее на дорогу высыпали в качестве песка, какую-то яму заделать. А так она очень была драгоценной. Раньше соль была драгоценной, хочу это напомнить. Вот, она очень ценилась. И второе, она придавала вкус всему. Она оживляла как бы пищу вот в этом смысле. Поэтому вот такие ответы, главные образы. Спасибо, друзья, всем тем, кто еще прислал вопросы. Не ко всем вопросам я приступил, но благодарю за ваш такой сегодняшний прорыв. Все эти вопросы в следующую пятницу. Давайте доживем до нее с Божьей помощью. Немножко подготовлюсь заодно и, надеюсь, дам вам полный ответ по Библии. Да благословит нас Бог, с миром Божиим. До свидания.